Глава 7. Золотой дукат. Вынырнув из черного сна, в котором не было ни событий, ни картин, лишь глубина, он открыл глаза. Там и тут у стен стояла пышная приземистая мебель. Неудобные кресла, подлокотники которых поддерживали резные массивные завитки, застекленные серванты, круглые столики. Орнамент на покрывале, под которым он лежал, полнился когтистыми лапами и выразительными мордами сфинксов. Поднявшись с кровати, человек с фиолетовыми глазами ощутил боль во всем теле. Ложе его на этот раз явно напоминало саркофаг. Боль была редкостью, как и эмоции, вкусы и запахи. Боль уходила из замка постепенно, но в обязательном порядке. Потирая ноющую спину, человек с фиолетовыми глазами быстро оделся и поспешил в гостиную. Недавняя сцена с Идой и Квесом в главных ролях вдруг живо возникла в памяти, словно желая раздразнить его. Он резко рванул ручку двери на себе. Та тяжело звякнула, и дверь открылась. Гостиная была заставлена белыми алебастровыми вазами. На фоне красного дерева они напоминали рассыпанные бусины ожерелья. У стен стояли прямые длинные кушетки. На одной из них сидел дворецкий. Обычно он не позволял себе сидеть в присутствии хозяина, но сейчас человек с фиолетовыми глазами застиг его врасплох.
«Вижу, у тебя много свободного времени, Квес».
Дворецкий вскочил на ноги. «Вы сегодня...»
«Да, да, рано, поздно, вовремя. У тебя всегда одни и те же фразы наготове».
Человек с фиолетовыми глазами убрал руку с дверной ручки, заметив, что та с обратной стороны выполнена в виде массивной бронзовой головы сфинкса, едва не срывающей дверь с петель.
«Рад буду не услышать ни одной из них».
Он прошел вперед.
«Садитесь!»
Квес был явно смущен. «Прошу!» Он торопливо придвинул к человеку с фиолетовыми глазами стул, спинка которого напоминала гигантскую лиру.
«Ты зря суетишься!»
«Один момент!»
Дворецкий придвинул к стулу круглый сервировочный столик и только теперь заметил, что на нем высилась гора неразобранного им фарфора.
«Не успеваешь?»
— догадался человек с фиолетовыми глазами, кивнув на фарфоровую гору.
«Ведь ты теперь отсутствуешь по ночам!»
Дворецкий не отвечал, рассматривая барельефы на стенах. Человеческие фигуры в хитонах несли на себе серьезные лица. Перетирать фарфоры и серебро входило в его ежедневные обязанности, несмотря на то, что это было делом совершенно бесполезным. Из фарфора никто не ел, к серебру никто не прикасался. Между тем, замок изо дня в день подкидывал множество предметов роскоши на множество персон. Зачем? Квес не спрашивал. Человек с фиолетовыми глазами не пояснял.
«Ты опять встречался с Идой?»
«Я с Идой?»
Лицо у Квеса побелело, под стать лицам на барельефах. Чтобы дать ему возможность перевести дух, человек с фиолетовыми глазами сел на стул с замысловатой спинкой и принялся рассуждать, отрешенно глядя по сторонам.
«За что не люблю ампир, так это за громоздкость, непригодность для бытового пользования. В изготовлении мебели в то время отдавалось предпочтение пышности в ущерб удобству. На этой мебели недолго усидишь, что толку в ее красоте?»
Застывшее белое лицо Квеса порозовело.
«Вы видели нас с Идой, ну и что?»
Он схватил со стола серебряные ложки и стал лихорадочно их протирать.
«Это весьма необычно. В замке нет места эмоциям. С тобой еще все можно объяснить, ты тут недавно. Но Ида...»
«Вас, — начал Квес тихо, — приводит в недоумение то, что она говорит о любви к вам, а проводит время со мной? Или вас раздражает, что я ушел с работы, когда мне уходить не следовало?»
«Квес...»
Человек с фиолетовыми глазами внимательно смотрел ему в лицо.
«Я хотел бы, чтобы между нами все было предельно ясно. Это не ревность. У постояльцев замка не может быть личной жизни. И не потому, что это запрещено. Она им просто не нужна.
«Вы не ответили на мой вопрос. Что в этом вам не по нраву?»
Человек с фиолетовыми глазами на мгновение затруднился с ответом. Слова Дворецкого его задевали.
«Во-первых, твой тон».
Он поднялся с места.
«Твой неподобающий тон. Смени его».
«Прошу прощения».
Квест слегка наклонил голову.
«Во-вторых, я уже сказал, дело не в ревности. Существуют правила. И если ты не справляешься со своими обязанностями в рабочее время, тогда...»
«Я понял», — мягко перебил его Квест. «Больше не повторится. Еще один вопрос».
«Да».
«Не может быть личной жизни или не должно быть?»
Человек с фиолетовыми глазами задумался.
«Видишь ли...»
Он оглянулся по сторонам, словно бы не желая смотреть Квесу в лицо.
«Раньше правила не нарушались».
Наряду с барельефами стены украшали старинные гравюры и полотна в тяжелых вычурных рамах.
«Всю бы эту роскошь да при жизни...» Заметил Квес, проследив за его убегающим взглядом и желая сменить тему.
Он не любил конфликтов и прибегал к спору только в самых крайних случаях.
«Нет, зачем? Вся эта роскошь сейчас не имеет цены и даже не составляет ценности. Думаю, только в этом случае искусство может оказывать на нас свое великое действие в полной мере. Только теперь, когда цена не важна».
«Возможно, и любовь?» — тихо проговорил Квес. «Только теперь может оказать на нас свое великое действие в полной мере. Вы не находите?»
«Нет, не нахожу».
Человек с фиолетовыми глазами поднялся с места и вышел из зала.
«Или наоборот?»
— решил Квес про себя. Сегодня ночью он и Дейри составляли план, согласно которому должны были выяснить все про камень из шкатулки. Квесу нравилась Ида, и он теперь испытывал некоторую гордость за свою ложь, но при этом понимал, что Иде, влюбленной в его хозяина, та по вкусу не придется. Человек с фиолетовыми глазами еще с полминуты стоял за дверью, прислушиваясь к шагам Квеса.
«Четвертое исключение?»
Сам себе спросил он.
«Нет, вряд ли. Скорее всего, скоро пройдет».
Он медленно пошел вперед.
«Должно пройти. Или...»
Пронизанный холодными лучами, стеклянный мост рождал эхо сомнений. Эхо ползло за человеком с фиолетовыми глазами до самого кабинета и поползло бы дальше, если бы взгляд фиолетовых глаз не наткнулся на вчерашнюю самодельную табличку «Пятый угол Аида».
«Невозможно. Она должна была исчезнуть. Должна была».
Эхо сомнений не развеивалось, лишь сменило направление. Человек с фиолетовыми глазами открыл дверь.
«Алло, Раид!»
За большим письменным столом сидел Ри.
«Пришло время, выкладывай. Где моя доля и... Что за шимна-то в занавесках твоих запрятана?»
«Комната?» Быстро среагировал человек с фиолетовыми глазами. «Круглая?»
«Она вся была завалена, как склад какой!»
«Неужели?»
«Думаешь, кружева плету?»
«Что ж, это случилось»,
— спокойно проговорил человек с фиолетовыми глазами. Пройдя в кабинет, он встал на Дри.
«Будь добр, уступи мне мое место».
Ри неохотно поднялся и сел в кресло напротив.
«Итак, сначала тебя находили вещи. Помнишь проволоку, из которой ты смастерил отмычку?»
Ри кивнул.
«А теперь вот. Комната предметов сама должна была тебя найти. Поздравляю с новой должностью. Теперь ты станешь ответственным по распределению вещей между постояльцами замка».
В голосе человека с фиолетовыми глазами сквозила некоторая натянутость. Он словно был недоволен сказанным. Ри это почувствовал.
«Баки не вколачиваешь?»
«Нет».
«Значит, хочешь благородного вора?»
Риткнул себя в грудь.
«Балладоха и на склад отправить? А не боишься, что работать по отвертке начну?»
«Не я хочу. Замок».
Ри посмотрел на свой черный ноготь. К его радости тот больше не облезал. Теперь в сочетании с черными метками на пальцах он выглядел куда более угрожающим.
«Замок, значит?» — повторил Ри медленно. «Думаю, справлюсь. Хоть пежеляком быть не приходилось пока. А ты обычно почем сам бегаешь, а?»
Человек с фиолетовыми глазами нахмурился.
«Не приходилось».
Он помолчал, набираясь сил для новых разъяснений.
«Я часть этого кабинета. Я знаю, когда из него что-то пропадает».
«Но...»
— растерялся Ри.
«На следующий день все вещи, вынесенные из моего кабинета, возвращаются на место. А те вещи, которые ты будешь выдавать постояльцам по их запросам, на следующий день после выдачи исчезают бесследно».
«Чего ж чехлавка тогда?»
Ри жадно повел глазами по сторонам.
«Добром набито. И оно никуда не исчезает. Я бы ее быстро обесценил».
«Все предметы, которые находятся здесь, принадлежали моим предшественникам. На следующий день после их некорректного исчезновения вещи не пропадали, они оставались тут».
«Какого исчезновения?» — не понял Ри.
«Мои предшественники...»
Человек с фиолетовыми глазами медлил, словно бы боялся произносить дальнейшее.
«Кончали жизнь самоубийством. Думаю, это происходило из-за невыносимо долгого срока пребывания в замке».
«Ну вот»,
— воскликнул Ри, вскочив с места и расплывшись в улыбке.
«Я просто порешу всех, кто будет у меня центряк клянчить, и тогда разбогатею. Делов-то».
«Тут нельзя никого убить».
У человека с фиолетовыми глазами улыбки для него не нашлось.
«А-а-а»,
— разочарованно протянул Ри.
«Значит, я буду каждого к этому сватать», —
победно объявил он, немного подумав. Человек с фиолетовыми глазами на это ничего не ответил, только смерил Ри взглядом, и тот показался Ри презрительным.
«Чего, Аид, ты так зыркаешь?»
Не выдержал Ри осуждающего молчания в свою сторону.
«Уж больно у тебя око жуткие».
«Такое тут не приветствуется. К самоубийцам у постояльцев замка нет уважения. Считается справедливым и верным дожидаться своего призыва. В замке существует поверье, что исчезновение как раз и связано с обретением истинной прошлой памяти, или с нахождением долгожданной истины, или с тем, что ты, наконец, добиваешься того, чего не мог добиться в жизни прошлой. Но если ты сам вмешаешься в этот великий замысел...»
Человек с фиолетовыми глазами вдруг умолк на полуслове. От этих недоговоренных мыслей Ри передернуло.
«Теперь, когда ты узнал правила, касающиеся вещей в замке, ты же понимаешь, что воровать их не имеет смысла?»
Ри медленно кивнул.
«Твой предшественник был хорошим человеком».
Аид не сводил с Ри фиолетовых глаз.
«Честным человеком, понимаешь?»
Прежде Ри хвалили за воровство, а не за честность. И теперь ему было обидно, однако он подавил эмоции и лишь усмехнулся.
«Честность нужна только мертвым», —
произнес он хорошо затверженные слова.
«Именно»,
— многозначительно ответил человек с фиолетовыми глазами. Ри этой многозначительности не понял.
«Мне и не выстричь твою тайну?» —
вдруг прошептал он.
«А и Д».
«Тайну?»
— настороженно повторил тот.
«Думал, высоко стоишь, балагас вон с композитором хрястаешь».
Ри покосился на поднос, на котором стояла чашка, доверху наполненная какой-то пристранной янтарной жидкостью. Жидкость эту он принял за чай с лимоном. Ри сплюнул, внезапно поймав себя на мысли, что давно уже не испытывает ни голода, ни жажды, и его возмущение скорее наигранное, нежели искреннее.
«О какой тайне ты говоришь?»
Напряжение в голосе Аида стало заметнее.
«Одну букву в имени ты зажухал, Аид. Без нее-то откуда дождевику твоему взяться?»
«Вот ты о чем. И это все, что ты знаешь?»
Ари в ответ неуверенно кивнул.
«Что ж, ты ничего не знаешь. А теперь иди работай. Когда будет нужно, комната предметов тебя найдет. Попроси Ду заменить тебя, если перестанешь справляться с обязанностями лицедея. Все-таки две должности».
«Но...»
Ри очень хотелось заставить Аида еще что-нибудь рассказать. Заставить его злиться или смеяться, неважно какими способами, угрозами или шутками. Он откашлялся.
«Бандерша-то тебе с валетом каблуки ломает!»
Человек с фиолетовыми глазами посмотрел на него, будто бы видел впервые, отрешенно.
«Это невозможно», — ответил он и стал изучать кипу бумаг, что скопилось на столе. «В нерабочее время постояльцы должны спать в своих комнатах, а не бродить по замку в поисках приключений и новых знакомств», — добавил он, как бы между прочим. Горло Ри опять сжал комок. Он сглотнул и молча вышел из кабинета с гордо поднятой головой. За дверью стоял Ду.
«О, чеканутик!» — недовольно фыркнул Ри. «Шухаришь?»
Ду взял Ри под локоть.
«Ты чего это?»
— возмутился тот.
«Меня за тобой прислали». Ду двигался как машина по четко намеченному пути. Если бы ему под ноги бросилось какое-нибудь живое существо, он бы перешагнул его, не заметив.
«Дисциплина у тебя?»
Ду затруднился с определением.
«Отсутствует».
«Ага»,
— согласился Ри, думая о своем.
«Скажи, Ду, ты какие штыфты обычно кидануть был, не дурак?»
Ду воззрился на Ри вопросительно. Его бесцветные глаза с падающими на них жиденькими волосами то съезжали к переносице, то вновь вставали на место.
«Я на бога брать не мастак», — продолжал Ри примирительно. «Отлипну, если не скажешь».
«Я тебя не понимаю», — тем же равнодушно-нейтральным тоном ответил Ду.
«Ах, да»,
— Ри щелкнул себя по лбу.
«Надо будет валета спросить с бандершей. Но странно, что ты моего рыбьего языка не смыслишь. Они-то смыслят?»
Он принялся обдумывать эту мысль, как вдруг заметил в глубине одного из коридоров недавнюю круглую комнату. Ду, по всей видимости, комнаты не заметил. Он шел вперед и даже не смотрел по сторонам. Ри аккуратно высвободил свой локоть из его пальцев и быстро свернул в нужный коридор. Ду, как ни в чем не бывало, продолжал свой путь. Еще немного понаблюдав за его удаляющейся фигурой, Ри направился к цели. Комната не исчезала. С каждым шагом Ри видел ее все отчетливее. Наконец он подошел к ней вплотную. Дверь, что еще недавно была каменной стеной, не закрылась, на этот раз пропустив его внутрь. Как он успел разглядеть в прошлый раз издалека, все небольшое пространство круглой комнаты было сплошь забито вещами. Только теперь вблизи это нагромождение пугало своим масштабом. Ри никогда раньше не видел столько всего в одном месте. Тут были и предметы одежды, и продукты, даже жидкость в графинах. Кое-где попадалась мебель. Тонкие хрустальные вазы теснили пары потрепанной обуви. Разномастная цветная посуда. Тарелки, чашки, блюдца в разнобой лежали на больших коробках, к которым были приставлены зонты и цветы в горшках. Неровные стопки составляли картины, фотографии в рамках и без рамок, детские рисунки, открытки и множество не то записок, не то еще чего. По сути, свободным оставался только небольшой участок в центре комнаты. Именно на этом участке и стоял Ри. Стоял уже долго, но все еще не был в состоянии поверить глазам. Те ныли, передавая в его мозг различные сигналы. Ри распознал только сигнал бедствия. Он был сильно растерян, чтобы принимать решение. Даже не мог вспомнить, какое решение ему надо принять. Раньше такой поворот событий привел бы его в крайний восторг. Он бы немедленно принялся искать в этом внезапно свалившемся на него богатстве что-то ценное для себя. Но теперь все было иначе. Богатство просто лежало под ногами, его не обязательно было прятать или отбирать у кого-то. Богатство будто ждало, пока он сам его возьмет. К такому раскладу Ри не привык. Выйдя из круглой комнаты, он побрел по освещенному луной коридору, спиной чувствуя, как дверь за ним закрылась.